1968 год считается одним из таких узловых пунктов истории 20 века. Выглядит это, ну, для, что называется, стороннего человека, более-менее знающего канву событий, но все-таки не очень глубоко в нее погруженного, как такой классический пример бунта детей против отцов. Это и майские студенческие волнения в Париже, и, собственно говоря, антивоенные движения, и контркультура, так называемая молодежная, в Соединенных Штатах. Вот если смотреть с точки зрения как раз не истории, а скорее социологии, процессов культурных и социальных, с чем был связан этот протестный взрыв? Что тогда сошлось, по вашему мнению, в одной точке?
Там был целый ряд факторов. Безусловно, там был этот элемент, про который вы говорите, элемент противостояния поколений. Конфликт поколений не оформлялся так резко, как политический конфликт. Но все-таки это не было только конфликтом поколений, и даже сводить это к конфликту поколений было бы все-таки неверно. Конечно, это был протест против системы, которая сложилась после войны. То есть это был протест против послевоенного порядка. И лучше всего это отражается как раз в том, что это было одно из редких событий в послевоенной истории, которое, в общем-то, объединило, ну, если не все страны мира, это было бы, конечно, неверно говорить, то, по крайней мере, совершенно разные геополитические регионы. Мало событий, которые имели бы присутствие как в соцстранах, так и в странах Западной Европы и в Америке. Это был протест против послевоенного порядка. Да.
Ну, вы упоминали уже, когда мы говорили о 68-м годе, что он отчасти затронул и другую сторону тогдашнего железного занавеса, но тем не менее, если брать Россию или тогдашний Советский Союз, то там 68-й год ассоциируется скорее совсем с другим событием, с вторжением войск в Чехословакию, разгромом реформ Пражской весны, который, в свою очередь, нередко называют как бы вот символом начала действительно вот такого уже позднего советского периода, так называемого застоя и, соответственно, такого угрюмого консервативного порядка эпохи Брежнева. По вашему мнению, вот на постсоветском уже российском обществе отсутствие такого яркого своего аналога 68-го в западном смысле слова, оно оказало влияние на, вот, на систему ценностей, на психологию, на облик социума?
Да, человек, который, может быть, наиболее серьезный личный опыт участия в событиях 68-го года имеет среди россиян Теодор Шанин, знаменитый социолог и антрополог, который в 68-м году, в общем, сидел в запертой аудитории в Бирмингеме под штурмом полиции, считает, что это, может быть, одно из самых важных отличий России от там, европейских стран, что у нас не было своего 68-го года. У нас не было своего 68-го года, и поэтому многие из там, завоевания эмансипации, которые закрепились в других странах и сегодня кажутся очевидными, в России по-прежнему вызывают такую тяжелую консервативную реакцию. Но может статься, что через полвека после 68-го года мы наблюдаем что-то вроде 68-го года в самой стране. Ну, поскольку Россия, в общем, очевидным образом является частью глобального культурного пространства, ну, очевидно, если выйти там на улицу и посмотреть, что мы потребляем, посмотреть, в какие культурные практики мы вовлечены, но, тем не менее, некоторые из этих практик по-прежнему вызывают тяжелые ощущения у наших сограждан. И, конечно, такой дисбаланс долго не может существовать. Если России не суждено скатиться в автаркию, что, конечно, в современных условиях невозможно, то рано или поздно вот легализация этих практик, легализация того, что в странах Западной Европы или Северной Америки кажется совершенно нормальным, произойдет.
Вы имеете в виду что конкретно? Вот просто,
чтобы... Ну, это может касаться сексуального раскрепощения, это может касаться там, современного искусства, которое по-прежнему сталкивается, на мой взгляд, с довольно странным и, я даже сказал, отчасти загадочным сопротивлением в России, потому что оно, в общем, не обладает каким-то существенным подрывным потенциалом. Это просто реплики тех форм искусства, которые существуют сегодня по всему миру. Вдруг иногда, если они завозятся в Россию или здесь кем-то повторяются, то по совершенно непредсказуемому сценарию иногда они оказываются предметом какого-то раздора, стимулируют, там, спускают культурную реакцию и так далее. Вот все эти вещи рано или поздно должны быть легализованы просто потому, что Россия часть глобального культурного порядка. Другое дело, что они могут и на глобальном уровне там, сталкиваться с реакцией. Но для того, чтобы это произошло, для того, чтобы начало происходить в России, для начала нужна некоторая их легализация. Я думаю, что мы конце концов, если мы будем свидетелями тех консервативных тенденций, которые мы видим сегодня, то эта реакция рано или поздно стимулирует что-то вроде местного 68-го года. В какой форме? Это интересный вопрос.
А почему 90-е годы не стали вот аналогом 68-го? Их по-разному называют, кто-то лихими, кто-то веселыми, но ясно одно, что тогда уж раскрепощенность была, ну, что называется, по полной программе. Сам хорошо это знаю, потому что моя молодость на них и пришлась. Что было не так? Почему вот не закрепился тот все-таки и позитивный опыт, который тогда был?
Потому что 90-е годы все-таки, как ни крути, в политическом смысле были в первую очередь временем экономических преобразований. И ни на уровне идеологии, ни на уровне публичной политики культурные вопросы всерьез не ставились. Конечно, они временами там фигурировали где-то в фоне, но никогда не всерьез не ставились. И была, конечно, надежда на то, что вот удастся легализовать все эти практики без какого-то яркого и ясного движения эмансипации. Но вот этого не случилось. Да? То есть эти практики сосуществовали с какой-то такой тяжелой и угрюмой уверенностью в том, что все это как-то глубоко неправильно, что мы не приспособлены к этому, не доросли до этого и так далее.
И петь стоит старые песни о главном, которые на самом деле в 95-м году в первый раз появились.
Это ровно то, о чем я хотел сказать. Да? И дальше мы видим с конца 90-х, второй половины 90-х, такую плавную культурную реакцию, которая потом уже благодаря среднему Владимиру Путину, да, если разделять его периоды правления на этапы, то вот в средний период правления Владимира Путина она уже стала политической повесткой. Впервые культурные вопросы стали политической повесткой. До этого времени всероссийская послереволюционная политика была сплошь экономикой. И этого нам, конечно, не хватило. Но придется наверстать.
Ну вот насчет наверстывать. Вы, насколько я понимаю, много работаете, общаетесь с молодежью. По вашим впечатлениям, какое поколение больше, конформистское или нонконформистское, если уж мы говорим о 68-м годе, так сказать, потенциальном, возможном и так далее?
Честно говоря, я очень не люблю вот эти разговоры о том, каково поколение, потому что еще отдельный вопрос о том, представляет собой поколение какую-то реальную социологическую единицу, или это просто набор людей, я точно не могу претендовать на то, что я как-то хорошо знаю какое-то конкретное поколение. Мне кажется, что имеет смысл говорить не в статистических категориях типа поколения, а скорее в категориях реальных. Ну, например, говорить о студенчестве. И вот у студентов возникают по всей стране действительно ряд запросов, которые пока что не может быть удовлетворен. Эти запросы во многом напоминают запросы, которые имели место в 68-м году. Это, во-первых, запрос на обсуждение, запрос на дискуссии. Поэтому мы видим, как распространяются по всей стране организуемые студентами или в студенческих средах организуемые дебаты, дискуссионные клубы и так далее. Иными словами, требуется поставить под вопрос существующий порядок. Не значит, что его надо обязательно отвергать, но, по крайней мере, поставить его под вопрос. Это вполне такой мотив 68-го года. Конечно, существует запрос на трансформацию образования. Очевидно, что российское образование в сегодняшнем виде просто неадекватно тем реалиям, с которым люди сталкиваются вот в повседневной жизни. Образование про что-то одно, а мир он про что-то другое. Поэтому образование должно быть трансформировано. Это тоже запрос, характерный для 68-го года. Понятно, что сегодня должна быть какая-то другая трансформация, но это тоже запрос, характерный для 68-го года. И я действительно наблюдаю такой ряд мотивов 68-го года в том, что сегодня интересует значительную часть, скажем так, российских студентов или активную часть российских студентов.
Вот если брать и 68-й год, и некоторые другие исторические примеры, значит, бывают как бы два типа ситуаций перемен. Одна ситуация, когда складывается некое общественное недовольство, оно выливается в определенные формы того же протеста, как в 68-м году или там в Праге в 89-м, допустим, и этот протест уже провоцирует некие конкретные политические изменения. Бывает ситуация противоположная, когда вначале происходят некие политические изменения, ну, как в перестройку, условно говоря, а потом это уже приводит в движение, ну, то, что принято называть широкими народными массами. Вот, на ваш взгляд, я понимаю, хрустального шара ни у кого нет. Но, тем не менее, ситуация в России складывается скорее в пользу первой модели или второй?
Их никогда невозможно друг от друга отделить. Потому что не бывает низовых движений, которые не имели бы какого-то коррелята, да, или каких-то параллелей в элитной политике, если я правильно понимаю. Угу. ваш вопрос. Точно так же элитная политика сама по себе, в общем, беспомощна, если она вообще никак не опирается сегодня на какие-то коллективные движения. Поэтому...
А вот, кстати, в России сейчас опирается?
Так в России, в общем, пока мы не видим никаких субъектов, которые всерьез хотели бы опереться на низовые движения. Но мы хорошо помним, что 5 лет назад, там, в начале 2012 года, определенная часть российской элиты пыталась опираться на низовые движения. Она вела себя очень аккуратно, очень осторожно. Возможно, из-за этого она и проиграла. Но, тем не менее, она пыталась, в общем, усиливать свои элитные позиции за счет того, что претендовала на то, что за ней стоит улица. Часть деятелей из этого круга, на самом деле, и по-прежнему сохраняет активность. Да? Ну, вот мы видим Ксению Собчак, например. Да? Угу. Это предельно конъюнктурный человек, который вписан в элиту дальше некуда. Но она, тем не менее, пытается... проводить некоторую мобилизацию, она пытается опираться, пытается сохранить, по крайней мере, контакт с низовыми движениями и тем самым увеличивать свой политический вес. Насколько это будет успешным? Ну, сейчас, конечно, не будет успешным. Другое дело, что когда ситуация начнет меняться, то она начнет меняться параллельно по всем измерениям. И в этом смысле не стоит ждать там какого-то внутреннего переворота, который остался бы совершенно незаметен для людей внизу, или наоборот, какого-то внезапного выступления, которое, значит, было бы категорическим сюрпризом для всей-всей элиты.
То есть опять, в принципе, модель перестройки, когда процессы пойдут, вспоминая Михаила Сергеевича, его любимое выражение, навстречу друг другу.
Да, да. По-другому на самом деле не бывает. И, ну, если, конечно, мы не говорим о каких-то там ситуациях военного переворота, это действительно может... Но нас же интересуют скорее демократические преобразования. Военные перевороты, в общем, интересуют тех, кто их проводит.